Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас IT-четверг, и мы будем обсуждать душные IT-новости. А присоединиться к нам вы можете, установив клиент Mumble, подключившись к серверу shizuki.com. Также можете писать в тредик на EscapeChan'е. Вот, мы оттуда будем читать сообщения. А тем у нас сегодня не очень много, поэтому предлагаю сразу приступать к обсуждению. Вот, у нас тут есть уже другие люди какие-то, вот, голоса в интернете. Расскажите, а у вас вот в плане айтишечки есть какие-то новости? Вы хотите чем-то поделиться с классом?
Ну да, здрасте, да, вот. Да, и у меня.
Рассказывайте.
Я вот как адепт Apple, вот, хочу всем вот заявить, что вышел новый iPhone 17, нончики. Вот iPhone, iPhone Air Pro и Pro Max. Вот, теперь нету стекла, теперь есть керамика.
Я полностью поддерживаю выход айфона. Тем более я разъебал одну из новых Xiaomi. Она у меня долго лежала между двумя матрасами. Из одного матраса у меня вылазили металлические прутья, пружины вот эти. Вот. И я все удивлялся, почему оно его не разъебало до сих пор. Может быть, давление матрасы дают какое-то распределенное, и поэтому не разъебывается? Нет, наконец-то один из телефонов разъебался. Ура, ура, ура. Вот. Ну и поскольку сейчас теперь Android стал проприетарной парашей, а iPhone, наоборот, свободненьким, вот, надо начать сосать на 17-й iPhone. Процентик, купи мне 17-й iPhone.
Вот, кстати, iPhone, теперь Air, самый тонкий в линейке айфонов за все время. 5, по-моему, миллиметров, может быть, 5,5. Вот поправьте, кто лучше разбирается.
А для него выпустили чехол, ну, чтобы не порезаться?
С чехлами там вообще отдельная история непонятная. Вот я никогда чехлами не пользовался, но вот вроде как по таким коротким сжатым презентациям все изговняли. Вот, в целом негодование, в целом все очереди уже предзаказы раскуплены. И вот раньше барыги, короче, завозили айфоны и просто их продавали с наценкой, а теперь барыги пошли дальше. Они продают места в очереди на айфоны и предзаказы.
Давайте разбираться, сколько же километров хуев придется отсосать, чтобы заработать на новый iPhone. Вот у меня есть новость про это. И Apple начала приучать клиентов к мысли о том, что iPhone за $2000 – это нормально. На этой неделе вышло семейство iPhone 17, и старший его представитель в виде Pro Max вплотную подобрался к цене к психологически важной отметке в $2000. На общем фоне это не так заметно, поскольку начальные конфигурации iPhone 17 Pro и iPhone Air оказались всего на $100 дороже своих предшественников. Но тем не менее, iPhone 17 Pro Max за $2000 призван подготовить покупателей к принятию новой реальности. Во всяком случае, в этом убежден Марк Гурман, который является главным специалистом издания по продукции Apple и планам этой компании. К слову, стоимость iPhone 17 Pro Max на уровне $1999 отчасти оправдывается наличием 2 терабайт памяти для хранения данных. Но Гурман считает, что вывод такой модификации на рынок в значительной мере ориентирован на подготовку к публике к анонсу нового складного iPhone в следующем году. Дело в том, что изделия конкурентов в этом относительно молодом сегменте рынка, если ориентироваться на продукцию Samsung и Google, стоят от 1800 до $2500. Поэтому первый складной смартфон Apple с высокой степенью вероятности будет дороже 2000. Цена хорошо оснащенного варианта превысит эту сумму с хорошим запасом. Кроме того, если в следующем году появится первый складной iPhone, то еще через год Apple должна представить юбилейный iPhone 20, который обязан впечатлить покупателей, как это сделал в свое время iPhone X. Для реализации передовых функций и характеристик в iPhone 20 компании наверняка придется раскошелиться, поэтому версии даже нескладного смартфона с $2000 и выше просто перестанут быть диковинкой.
Нет. Ну, я не понимаю, то есть это iPhone за 2000 баксов, то есть, во-первых, он на 100 баксов дороже предыдущего, учитывая инфляцию, то есть он стоит примерно так же, как и предыдущие, потому что доллар, блядь, теряет в стоимости.
Зачем нужно вообще такую цену?
Пацаны, у меня вот два вопроса, требующие прояснения. Во-первых, нахуя в телефоне 2 терабайта памяти? Чё там хранить-то в таком объеме? Во-вторых, почему так все дрочат на тонкость, когда вот, например, лично у меня вот Дуги С118, он такой толстый, он, бля, пиздатый. Вот, а тонкий — это же залупа, как по мне, и это дрочь ни о чем.
Соглашусь.
Кстати, я тоже неудобно держать. Выбирая между расширенным каким-то дополнительным аккумулятором, я бы выбрал бы аккумулятор в угоду там это увеличенного веса.
Есть вообще телефоны, ну, с мега-аккумулятором, и они такие толстые,
ну,
вообще,
как кирпич. Ну, скачал ты десяточек фильмов. Вот, 10 фильмов по 100 гигабайт, вот уже терабайт и ёбнулся. Почему 100 гигабайт? Потому что релиз Ультра HD+, HDR, Ultimate 4K и все. Один фильмец 100 гигабайт весит.
Ну, и почему это? Зачем это хранить на телефоне? Это на компе надо хранить, или на флешке каком-то, на диске. Кто фильмы с телефона смотрит, вот прям серьезно?
У меня на Samsung экран 4К. Там, правда, и когда его 4К ставишь, оно очень быстро расходует ватку, поэтому я иногда ставлю просто на QHD+. Но 4К, да, тоже иногда ставлю.
1080 за глаза хватает.
Ну вот Apple, когда делала свою презентацию, она заявила, что вся презентация была снята на iPhone. И если раньше они это делали частично, то теперь вся презентация была снята на iPhone. И, насколько я помню, в айфончике есть 8К теперь разрешение. Вот. И вот фипсы я не помню сколько там, 60 фипсов 8К. И вот если фоточку делаешь даже в высоком хай-ресе на каком-нибудь уже 15-16 айфоне, как и на Xiaomi, там размер фотки одной больше там 15-16 мегабайт.
Apple, как всегда, в своем репертуаре пустые понты и въебоны.
Какого хуя пустые? Не, ну это я просто купил своему кенту, ну не кенту, просто какому-то челу купил 13-й айфон, я его поклацал. Ну, блядь, он реально охуенный, он круче моего Самсунга, блядь, там, ну, это реально, блядь, охуенная штука, я считаю. А две штуки зелени, блядь, ну, так это просто, ну, не для СНГ рынка делается, это делается для людей, у которых есть зарплата, или которых это нихуя.
А будешь ты ли пользоваться всеми функциями, которые iPhone предлагает?
Который стоит дороже его автомобиля.
Еще раз, блядь, автомобиль — это говно, ты, блядь, ну, бушный автомобиль — это говно, ты его, блядь, один у тебя сломался, ты пошел, блядь, себе купил другую Жигули и все. А телефон ты покупаешь раз, блядь, ну, на год.
Между телефоном и бушным автомобилем я выберу бушный автомобиль.
Охуеть вы тут все богатые, Жигуль сломался, пошел купил новый. Вот я свою Калину купил за 300 штук, 300 тысяч, ладно, Калина, 2010 года. Вот такие сейчас порядки цен. И телефон на год, я вон со своим предыдущим отходил 7 лет, а до этого еще отходил 6 лет.
Блин, у меня звук пропал.
То есть у меня, грубо говоря, за 13 лет я сменил всего 2 телефона.
Ну, это проблема СНГ пространства, то что тут нет зарплаты, тут вообще, ну, я не понимаю, нахуй тут жить. То есть все нормальные люди, ну, то есть средняя зарплата, посмотрите, средняя зарплата в странах первого мира, ну, и просто поймите то, что это, блядь, ну, нихуя, две штуки зелени.
Ну, так у них все дороже, не только же телефоны.
Нам пишут, хуйня ваши новые телефоны, iPhone лучше ведра по софту, новее 10-го не нужен. Как раз нужен самый свежий iPhone. Во-первых, самый свежий iPhone означает, что ты не нищеброд. Во-вторых, именно на свежих айфонах появилась возможность ставить приложение мимо App Store. Вот, поэтому теперь iPhone шагненький, вот, а ведро все.
А вот, кстати, нет. Вот у меня, сейчас я вспомню, лежал тестовый iPhone 11 Pro Max, и приложение мимо App Store можно было всегда ставить с самоподписанным сертификатом разработчика, даже самоподписанным. То есть не обязательно нужен был официальный какой-то сертификат. Вот, и особо никакой разницы там не произошло в этом плане. То есть то, что там сторонние сторы появились, это да, но толку от них никакого нет даже в Европе. Вот единственное такое самое-самое ключевое отличие теперь нового айфончика от старого, то, что теперь на всю вот ширину его айфона они продлили вот эту вот планку, и теперь владельцы там 13-х, 14-х, 15-х, 16-х, 11-х айфонов, они сильно отличаются от владельцев 17-го айфона, то есть у Гугла этот пиксель, вот, он чем-то с айфоном теперь схож по дизайну.
А ПК-шки-то можно себе на айфон ставить?
Так, дизайн, ты мне вот что объясни. Раньше, в допотопные времена, чтобы запустить свой Hello World, ты должен был сначала заплатить $100 за Apple Developer Program. Только после этого на тебя брызгали волшебной мочой и говорили, что ты разработчик. И ты мог отдать Apple свой e-mail, а также до 10 других e-mail, по-моему, и только на эти телефоны тебе разрешалось поставить свой Hello World. То, чтобы подписать свое говно и выложить на своем сайте, об этом даже речи не шло. Что сейчас с этим?
Сейчас ты заходишь в настройки, по аналогии с Андроидом, включаешь режим разработчика, вот, и в режиме разработчика есть аналогичные чекпоинты, что ты можешь выполнять отладку по USB или по Wi-Fi, то есть без провода. Вот, и абсолютно так же ты компилишь приложение, как в Android Studio, ну, к примеру, делают это по классике, и запускаешь свой Hello World. То есть ты его не можешь передать, например, другому человеку на iPhone в виде, вот как Йоферс говорит, в виде АПК-шечки, но прекрасно с компа можешь засетапить приложение. Собственно говоря, вот сейчас в App Store там рашкинские приложения же они заблочены, банк-клиенты и прочее. Но приходя в банк, собственно говоря, так сотрудники банка и ставят людям клиенты, банк-клиенты, и ты пользуешься этим.
Так, погоди, а почему я не могу сторонним людям передать это приложение?
Ну, типа, небезопасно, и в целом приложения на айфоне, они не передаются. То есть ты по всей логике должен зайти в Store и скачать его там. Ну, то есть, а если ты его качаешь там...
В рот ебал политику Apple и в рот ебал Тима Кука лично.
Ну, я могу на это сказать, что Android к этому всеми руками и ногами сам идет со своей этой плей-защитой, вот, и со своими Google-сервисами, которые должны быть интегрированы в приложение. То есть
Нет, Google уже пришел к этому. Google заявил то, что без подписанных волшебных ключей, которые будут переданы Google, хуй ты чего поставишь. Вот, поэтому теперь Google официально параша. Все, Google уже пошел. Вот, я интересуюсь, вот есть замечательный сайт, например, FOPDA. Туда выкладывают АПК-шки, крякнутые АПК-шки, доработанные АПК-шки, АПК-шки с вырезанной защитой и так далее, подписанные, естественно, васянскими ключами. И вот теперь Google сказал, хватит,
И ФОПД как бы резко накрывается пиздой. Внимание, вопрос. Как с крякнутым, откровенно говорю, крякнутым ломаным софтом на айфоне?
Не знаю. Когда-то был jailbreak, называлась такая штука. Я не знаю, насколько она сейчас актуальна. Вот. Раньше она, вот ее люди ставили, и есть такие же трекеры для айфоновских приложений. Я думаю, по сей день jailbreak и есть.
У меня тоже вопрос. Значит. Какой положняк по ungoogled Android? То есть без сервисов Google, чистый Android.
Смог.
А, да говорю, лампа у тебя зачетная. Прям вообще прожектор ебать. Как днем, наверное, там солнце светит.
Йофер, а вот по поводу этих положника, что ты именно хочешь узнать? Расскажи, раскрой тему.
Ну, не будет ли каких-то трудностей с использованием? Будут ли ставиться банковские приложения?
Так, не перебивайте друг друга. Светик, я не знаю, замутил ты Йофер или нет. Пожалуйста, размуйте и не говорите одновременно. Йофер, продолжай что-то.
Чем кардинально различается вот чистый Android от вот гуглифицированного Android? То есть, также можно ли будет на него поставить Play Market, Samsung Store? Будут ли работать банковские приложения? Как рутировать устройство?
Прочерк, я сейчас это вставлю, вот Йоферу ответ. Ты знаешь, Йофер, вот на автомобилях, например, китайских, там стоит Android, но он с вырезанными полностью Google сервисами. И все прекрасно работает, то есть вообще никаких проблем нет, за исключением вот самих гугловских каких-нибудь приложений типа YouTube. То есть ты не можешь просто с вырезанным чистым андроидом, вырезанными полностью сервисами взять и поставить прилку YouTube. Нужно будет специальные там, как они, G-Apps, этот пакет ставить. Тогда все снова начинает работать. А вот без них вот сервисы YouTube нет, не работают.
То есть надо выбирать...
У меня был этот... Ungoogled это залуп, Ungoogled Android, ну ебать, то есть им охуенно пользуется, если ты чисто, ну, телефон тебе нахуй не нужен для работы, если он тебе нужен для работы, это пиздец, там, какие-то приложения у тебя не устанавливаются, они требуют Play сервисов, блядь, ты пытаешься установить Play сервис, и нихуя не получается, и в итоге все равно оно не устанавливается, ты просто переустанавливаешь Android, ну, нормально.
И что, делать тогда? Как тогда и рыбку съесть, и сами понимаете, что сделать?
Не выебать.
Но я просто боюсь наступления того момента, когда Google все же запретит, ну, всякие АПКшки левые ставить, и, ну, настанет жопа, так сказать. И что, просто покупать второй телефон? Только так?
А какие у тебя есть варианты? У тебя есть вариант купить или iPhone, или Android? Какой у тебя телефон еще нужно покупать?
Ну, Android-то какой из коробки идет? С Google. Google этот будет ограничивать мне установку APK-шек. Альтернатива ему либо iOS, либо Ungoogled Android. Вот. На iOS там та же шняга, да, еще хуже, причем изначальная. Вот их хочется найти пути отступления. Вот Google Android, а его тоже ругают.
Ну вот купи себе Google Pixel. Там официально разрешено ставить какие хочешь прошивки. Ставишь какую-нибудь кастомную васянскую прошивку, где либо пропатчены вот это вот ключи, их не обязательно, либо Google сервисов они заменят на какой-то аналог open-source, свободный, и им пользуешься. Если васянской прошивки нету, можешь всегда скомпилировать самостоятельно.
А что по банковским приложениям? Ставятся они там?
Ну, как повезет, в зависимости от, они проверяют всякие руты, всякие взломы, всякие еще вещи, все индивидуально, это на 4 ПДА открываешь, читаешь, где работает, не работает. Разные же приложения банковские, все делают, что хотят.
Ну, в крайнем случае, можно, наверное, с сайтом как-то взаимодействовать, лично кабинет на сайте.
Я лично так и делаю. У меня банковских приложений в виде АПК-шек не стоит. Я просто открываю браузер и захожу через интернет-банкинг во все банки, которыми я пользуюсь, по крайней мере.
Ну, и там я, те, ну, те же самые функции, что в приложении. Нет никакого там.
Один к одному. Некоторые банки вообще один к одному интерфейс, как в приложении. Видимо, просто приложение — это HTML-ка с JavaScript засунутая в подобие электрона просто.
Хочу встрять. Далеко не в каждом банковском приложении, не в каждом интернет-банке функционал одинаков.
Ну, чё, и, блядь. Да, во-первых, я привык, как белый человек, расплачиваться телефоном NFC. Если у меня будет он Google, это Android, блядь, или там будет какой-то root, как я понимаю, я хуй это когда сделаю. Во-вторых, ну, ебать, гайки закручиваются, то есть просто без телефона нельзя будет выйти на улицу. И обязательно тебе телефон должен будет с Google быть или с Apple.
Ну нет, нет, не скажи. Мирпэй можно поставить и без Google сервисов. Будешь оплачивать карты МИР налево и направо, и Google для этого не надо.
Да какой мой Мирпэй в Украине?
Ну, это его личный недостаток. Вот, это вот изъян его личности. Пусть меняется.
Какой у него Visa, MasterCard есть? Зачем ему дать танцы с бубнами?
Визы и MasterCard работают через Google Pay, вот поэтому нужен Google, а Mirpay не работает через Google Pay, ему Google не нужен. Правильно? Все, логика четкая.
Если у тебя есть Visa и MasterCard, ты можешь, о ужас, приложить Visa или MasterCard. Телефон для этого вообще не нужен.
Ну нет, здесь вопрос удобства, чтобы носить с собой только телефон, а не кошелек еще с картами.
А вот можно я, нончики, я вот вставлю свои 5 копеек? Я вот такой вот социальный человек, и вот когда первый раз, вот у меня вот был на тот момент, ладно, каюсь, айфончик, и на нем был Apple Pay. Я тогда был в Дубаях, вот, и в таком вот месте достаточно, то есть это не подворотня была, решил расплатиться Apple Pay. И, значит, сотрудник приносит терминал, и я по автопилоту, вот на автоматике прикладываю айфончик. И он на меня просто смотрит, как на дебила, что я делаю. А я ему показываю, типа, это Apple Pay. Он говорит мне, что это за Apple Pay. То есть вот в Рашке, там, в США, в Европе это все распространено. А в тех же Эмиратах... А вот, а у арабов еще нет, а в Азии этого нету. То есть мало кто пользуется все равно вот этими системами Google Pay, Apple Pay. То есть это еще не во всем мире распространено.
Я вот на всякий случай все с собой ношу. Банковскую карту, наличку, телефон. Телефоном я через QR-код оплачиваю, но они не везде есть. Хотя, по идее, можно там через NFC как-то заморочиться, ну, как телефон, как карту использовать. Там с миром вот это вот. Ну, что-то я не стал разбираться.
У меня вопрос, почему вы постоянно пытаетесь наебать систему? Почему просто, как белый человек, не ходить с телефоном, с гуглом и не ставить приложение из Play Market?
Я не понял темы обсуждения, вот, но... Возможно, меня кто-то более опытный тут поправит. В каком-нибудь Китае вообще нету карточек, и там только сканируют QR-коды. Так что это все очень просто.
В Китае там вообще отдельная тема, там, ну, цифровой концлагерь.
Ну, в Китае есть WeChat, суперприложение, суперап для всего на свете, и вот, естественно, само собой, карточки там просто экономически необоснованы. Если у всех есть софтины, всегда подключены к интернету, проще QR-код отсканировать.
По поводу темы, чего мы так гуглаем, потому что в России там Google Pay отключили, поэтому не получается платить. Это вопрос к ГОСТу.
А еще в Google Play Market ряд приложений отсутствует, или за них хотят бабки.
Давайте не будем лезть в эту тему, что хотят бабки, надо просто начать с себя и перестать быть нищим и позволить себе 5 баксов за труд программиста, который это вот на вайп кодил через нейросетку. Ему же нейросетки оплачивать надо, поэтому начинайте с себя.
Я почувствую, как белый человек, не пират, купил Майнкрафт в Play Market, давно это было, когда он еще 200 рублей стоил, а потом оп, и мне его заблокировали.
А вот и в раке, у меня тоже есть российская лицензия Майнкрафта, и все прекрасно работает и качается.
В Google Play, на Android?
На Android? Да. Да, в Google Play, на Android, на российском аккаунте.
А почему меня не пускают тогда?
Не знаю. То есть ничего не забанено, все работает. То есть второй аккаунт, вторую копию я не смог на другом планшете купить игру, а старая все, лицензия как была, так и есть. То есть она просто устанавливается, и все, куплено, и есть лицензия.
Не у всех почему-то, вот ни у одного у меня такая проблема.
Чтобы начать себя и перестать быть нищим, нужно за каждую вот буковку произнесенную брать по доллару. И тогда, может быть, нищета меня покинет.
Давайте вот заниматься визуализацией. Например, вот айфоны мы обсудили уже за вот, $2000. Давайте обсудим, зачем нужны макбуки. У меня есть хорошая новость, позитивная, про то, что макбукам нашли новое креативное применение, творческое. Итак, в MacBook нашелся датчик угла наклона крышки. На нем создали симулятор скрипящей двери. Инженер Сэм Голд использовал API Lead Angle Sensor, программный интерфейс датчика угла открытия экрана MacBook, чтобы создать приложение, которое отображает на экране показания этого датчика. Кроме своего прямого предназначения, показа угла открытия экрана, приложение воспроизводит скрип медленно открываемой деревянной двери. Цитата. «Знаете ли вы, что в вашем MacBook есть датчик, который определяет точный угол наклона петли экрана? Он не представлен в открытом доступе, но я придумал, как считывать данные с него и издавать звук, похожий на скрип старой деревянной двери». Написал Голд в своем аккаунте в социальной сети X. Он пояснил, что изначально API Lead Angle Sensor недоступен широкой публике, но ему удалось разобраться и получить к нему доступ. Техническое описание API, список устройств, которые его используют, а также ссылки на скачивание кода и готового скомпилированного приложения Gold опубликовал на GitHub. Gold пытался решить проблему несовместимости приложения с различными моделями MacBook, но этому помешало отсутствие доступа ко всем современным ноутбукам Apple. Звук скрипящей двери был позаимствован из игры Lego Batman 3 Beyond Gotham. Вот. С момента анонса приложения Голд получил множество комментариев в социальных сетях. Среди них было много забавных предложений по адаптации приложения для новых звуков и задач. Они варьируются от практичных, таких как режим транспортира для столярной мастерской, до совершенно безумных, как, например, контроллер Pac-Man, где нужно открывать и закрывать ноутбук для перемещения, предложенный самим Голдом. Голд также выдвигал идею использования ноутбука в качестве термина вокса, где тональность звука изменялась бы в зависимости от показания датчика наклона экрана. Но затем он отказался от реализации этой идеи. Цитата. «Кто-то с большим терпением мог бы реализовать это в виде миди-устройства или аккордеона», — предложил он. «Но этот человек не я». Вот. Довольно часто пользователи задавали вопрос, зачем он создал это приложение. По словам Голда, у него сейчас много свободного времени, но он планирует начать что-то более значимое и полноценное в Нью-Йорке или за его пределами. У нас спрашивает наш один участник, а его сообщения в тред идут? Нет, твои сообщения в тред не идут. Мы читаем сообщения из треда, а что мы здесь обсуждаем, в треде не видно.
Ну, можете озвучить, или я сам прочитаю их.
Ну, прочитай сам, ты же автор.
Вот кому-то делать нехер.
Ну да, так и написано, нехер делать было.
Если стульчика унитаза. Какое у него практическое применение? Ну, у этого датчика. Просто имейте старый ноутбук, и скрипеть сам будет открытие.
Ну, смотри, угол открытия стульчика унитаза, это вот ждет нашего российского Илона Маска, поэтому начинай, прославишься, на всех газетах вот тебя напечатают, а потом возьмут на работу в Роскосмос, будешь для космических кораблей угол открытия стульчика делать. Практическое применение, ну вот же написали, вот для столярной мастерской угол, вот можно точно измерять, берешь вот MacBook, ставишь его торцом, угол какой надо ставишь, там на экране написан, какой угол ты поставил. Это же круто, удобно, многофункционально.
Еще открывашку для пива и стамеску. Присобачились к макбуку.
Ну а почему бы и нет? Это же дорогое многофункциональное устройство, которое можно вот использовать на производстве. В чем минус-то? Корпус у него алюминиевый, поэтому им можно шаркать. Портов у макбуков традиционно нету, так что пыли забиваться некуда. Какой-нибудь MacBook Air вообще, по-моему, дырок не имеет.
Еще и портов нет. Ну, вообще, я не понимаю политику этого Apple. Ну, это маразм какой-то.
А зачем тебе порты на ноутбуке?
Да чтоб мышку тоже подключить. Или наушники, или пауэрбанк, или зарядное устройство. Или колонки, или CD-привод, или кабель интернета.
А флоппи-дисковод по USB тебе не надо туда подключить, дедуль? Ну какие мышки, наушники? Для этого Bluetooth давно есть, а не вот USB втыкать в дырку, ты чё? Нам пишут. Так Apple для этого и сделан. Первое приложение на iPhone, первым, которое я видел, симулятор кружки пива. Был еще симулятор зажигалки, я помню эти приложения. Люди очень вот играли с этими датчиками, акселерометрами, как будто впервые в жизни. Никогда раньше такого не видели. И вот всякие приложения, симуляторы, которые от наклона менялись, были очень популярны.
Там еще есть какое-то практическое применение. Тоже типа, сигнализация на телефон. Типа кто-то резко выхватывает, телефон начинает верещать.
Ну, это чревато. Либо какие-нибудь нейросетки еще одновременно с камерой и микрофона принимать сигналы и анализировать, потому что иначе оно будет верещать постоянно. Ты телефон в сумку положил, и все, и оно заверещало, например. Телефон кинул на кровать, оно тоже заверещало.
Там же как раз датчик положения, в пространстве, наклона.
Ну, короче, у меня в пикселе что-то такое есть, как оно работает, я не знаю, но там наверняка не только показания акселерометра и гироскопа считываются, там наверняка что-то еще обязательно.
Ну, по-моему, это ерунда. Какая-то, я про Apple. Они заработали себе хорошую репутацию и уже пошли в разнос. People have it.
Да, вот давайте другую новость прочитаем про то, как people have it. Google Pixel стал самым быстрорастущим брендом премиальных смартфонов в мире. У Google ушло несколько лет, чтобы добиться успеха в данном сегменте. Но теперь бренд Pixel стал активно набирать обороты. По сравнению с прошлым годом, он оказался самым быстрорастущим брендом премиальных смартфонов в мире, почитали аналитики. В последнее время рынок смартфонов премиум-класса стал демонстрировать рост, и самой быстрорастущей маркой в сегменте оказались Google Pixel. В первой половине 2025 года рынок премиальных смартфонов показал рост на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это полугодие в сегменте обычно приходится некоторый спад, потому что новые iPhone и другие крупные новинки, как правило, выходят во втором полугодии. Неудивительно, что у Apple здесь наибольшая доля рынка в 62% при росте поставок на 3%. Но в прошлом году на долю iPhone приходилось 65%. Второе место сохраняло за собой Samsung с долей 20% и ростом поставок на 8%. У корейского производителя на первое полугодие традиционно приходится выпуск линейки классических флагманов Galaxy S. Huawei и Xiaomi нарастили поставки на 24 и 55% соответственно. Доля Huawei выросла с 7% до 8%. Главная история успеха в этом зачете осталась за Google Pixel, чьи продажи в первой половине 2025 года выросли на колоссальные 105% год к году. В основном за счет, цитата, «высоких показателей серии Pixel 9, выхода на новые рынки и активного продвижения бренда», так отметили аналитики. В итоге компания вошла в пятерку ведущих марок премиальных смартфонов. На рынке США бренд занял 4-е место, а в Европе Google сыграла на успехе складных смартфонов. Хотя в абсолютных показателях доля рынка Google Pixel остается значительно ниже, чем у других в пятерке ведущих брендов.
Вопрос.
Ну какой вот, давай зачитай нам его.
А что по слежке от Google, особенно в этих пикселях? Она не может быть больше, чем в других смартфонах, просто с сервисами Google.
Может быть. У Pixel есть так называемый Pixel Experience. Это не просто Android, это Android с дополнительными фишками Google, с дополнительными приложениями. Там Google камера стоит, какие-то Google вот сообщения, вот даже такие вот примитивные типа адресные книги, они все равно идут с кастомизациями от Google. Естественно, здесь стоит Gemini встроенная, прям которая на устройстве работает. Есть сервис, который использует Gemini, который лезет в интернет к Google. Например, как Siri, можно у нее спросить какой-то вопрос, и она вот будет в интернете через Google искать это и анализировать, и ответить тебе естественным образом. Есть куча других фишек, типа, если ты несешь свой смартфон где-нибудь по улице, играет какая-нибудь музыка, короче, если смартфон услышит музыку, он ее попробует распознать, найти название трека и название вот, исполнителя. Короче, куча разных фишек, и оно, по идее, стучит на тебя больше, чем если бы ты взял просто телефон с Android Open Source или какой-нибудь Xiaomi, хотя не факт насчет Xiaomi. Но выбор за тобой. Как я говорил, Google Pixel, они открытые, ты можешь сменить прошивку на любую, какую хочешь, и можешь поставить какой-нибудь Graphene OS или что-нибудь типа такого, и будешь шизеть по безопасности.
А кому вообще доверять в этих свободных прошивках? Он-то тоже может за тобой следить.
Ну, знаешь, они свободные, швободные, так вот сказать, поэтому можешь взять исходники и прочитать их, и тогда ты будешь уверен, следит она за тобой или нет.
Еще бы код этот научиться читать.
Ну, это уже дело за тобой. Захочешь, разберешься, не захочешь, ну, Nokia 3310, вот, она стучать не будет на тебя.
Не будем стучать. Современная Nokia 3310 вполне себе стучать будет.
Не будет стучать только какой-нибудь старый кнопочный телефон. А еще до эпохи интернета, наверное.
Так, да, звонки же прослушиваются и смски читаются.
Ну, это само собой, это не входит в термин стучать. Если ты пользуешься каким-то провайдером связи, мобильным, стационарным, по умолчанию тебя будут записывать, поэтому от этого уже никуда не деться, это только тогда вообще не пользоваться звонилками и смс-ками. Нам пишут недовольные слушатели. Включил радио, а тут сходу опять пиар Google Pixel. Ну, ёба вашу мать. Вот. Ну, на сегодня наш квот по Google Pixel закончилась. Давайте читать теперь про Google. Google сказал интересную вещь. Я не знаю, насколько она будет пророческой, но давайте зачитаем.
Почему? У нас тут еще про macOS, мы не все закончили.
И там про Max Messenger еще пропустили.
Ну, это я видел, там такой вопрос обтекающий, мне на него нечего, честно говоря, сказать, и новостей на эту тему у меня нету.
Я вот можно про Max прям вставлю, и это пойдем дальше.
Погоди, прежде чем отвечать на вопрос, зачитай этот вопрос.
Давайте зачитаем. А как местные эксперты относятся к мессенджеру Mach? в лаборатории Касперского пояснили, что Мах даже несколько отстает по своим аппетитам от других мессенджеров. Дают ссылку на Хабр. А я этот высер видел еще на прошлой неделе. Вот, я его читать не стал, потому что там думает в лаборатории Касперского. Я тоже могу свое мнение высказать. Оно будет такое же авторитетное, как там в лаборатории Касперского. Поэтому так себе.
Короче, я поставил Макс на Android, вот, и на Xiaomi, и что хочу сказать. Не пиарю там парашу, просто вот выражаю свое субъективное мнение. Это по разрешениям, которые требует Макс, по умолчанию их, собственно, и нет. Он не требует доступа там, к контакт-листу, к камере, к фотографиям. То есть все по факту использования. Хочет и геолокацию, местоположение отправить, спрашивает разрешение, хочет ты фоточку отправить, спрашивает разрешение, хочет ты подгрузить контакт, спрашивает разрешение. То есть все разрешения в последних версиях динамических по умолчанию ничего не использует. Я открывал бэкграунд, ну то есть, Xiaomi отображает MIUI, но новая, она показывает, какие функции, то есть, были использованы. И я могу вам с полной уверенностью сказать, что это параш, по крайней мере, на Xiaomi, может быть, она чехлит, на какое там целевом устройстве она запускается, но на моем телефоне никаких лишних запросов не было. Вот. Штука очень похожая на телегу. Мне очень не понравилось то, что есть какие-то избранные, привилегированные люди, которые имеют право каналы создавать, вот, и постить туда свои публикации, а остальное быдло должно ждать, грубо говоря, пока им разрешат. Все, мне больше добавить ничего.
Но даже остальное быдло не может анонимно каналы вести, там больше 10 тысяч подписчиков, надо регаться, иначе там нельзя будет рекламу размещать и так далее во всех соцсетях.
Ну смотрите, как мое скромное мнение здесь такое, зачем этому комбайну твои разрешения, когда все равно все проходит через их сервер. Вот, а на сервере они уже там вольны все что угодно делать.
Знаете, такой ВКонтактик, куда быдло само сливает больше всего информации о себе. Вот. Ну а то, что оно по умолчанию соблюдает законы этой страны, ёбнутые законы, которые принимают всякие пидорасы, ну, блядь, ребята, а вы что хотели? Это мессенджер, который создан по заявкам пидорасов для соблюдения всех их бредовых законов. Что вы, блядь, хотели?
Все, что проталкивается государством, все не взлетит. Ребята, запомните это.
А как же WeChat в Китае?
Там все по-другому.
Смог, повтори, пожалуйста.
А, да вот мне говорят, как же WeChat в Китае. Я имею в виду у нас. Все, что проталкивается государством, абсолютно все не взлетает. Так же, как и самолет Байкал тоже не взлетел, так и эта хуйня не взлетит.
Да нет, если СБП там какие-нибудь платежи по терминалам переведут бы на такой мессенджер, не хочу кормить идеями, вот, его бы все быстренько поставили и пользовались бы.
Ну, сейчас вот госуслуги, другое то, что проталкивает государство, ну что вроде бы вот взлетело, так сказать, оно, когда заходишь, говорит, а давайте я вам коды буду в МАКС присылать. Вот вы хотите, я могу в МАКС присылать. Пока там есть кнопочка пропустить, но если они ее уберут, я думаю, популярность у МАКСа еще вырастет.
Ну да, тоже как вариант. Но госуслугами, видишь, не все пользуются, как вот молодое поколение, так и старое, поэтому только часть, на часть только окажет влияние. А вот платежи, вот карточки все, вот онлайн-банкинг, если будет проходить подтверждение коды, вот тогда да.
Да, поскольку СБП, вот система быстрых платежей, это тоже правительственная штука, я думаю, это 100% точно там будет оплата через СБП своего вот какого-то счета. Вот прям 100% сделают. Нам пишут, а на парковке-то действительно ловят?
А если это не шутка, а реальный вопрос, то Анончик, это простое приложение. То есть ничего сверхъестественного в этом приложении нет. Конечно, если у вас не рутованный дырявый телефон, а открытый для приложук, которые будут чехлить все, все и вся. То есть если обычный залоченный телефон, загрузчиком бояться вам... С этим Максом нечего. Ставьте. Кстати, я не призываю ставить там и не отговариваю, но про Ноиком есть альтернатива. Заходите в веб-версию и пользуетесь. Ничего ставить не надо, и вам коды от госуслуг также будут прекрасно приходить туда.
Я где-то читал, что через веб-версию зарегистрироваться нельзя.
Все можно. Я сначала зарегистрировался как раз-таки через веб-версию, а потом только пришел, поставил на Android. Решил посмотреть, действительно он будет по умолчанию меня спрашивать все.
Через безопасный браузер и прокси RegoSS.compa?
Нет, регистрироваться там надо со смартфона, чтобы вот он сделал фингерпринт тебя, твоей сим-карты и, соответственно, твоей личности, кто ты такой. А потом, после как ты зарегистрировался, можно заходить через браузер. Нам один участник здесь текстом пишет: «Здрасте, нахуя вы обсуждаете пидорасские сервисы? Тотальная слежка по телефону не взлетит, умный город не взлетит, ГУ-услуги не взлетят, электронные повестки не взлетят, Макс не взлетит, вы находитесь здесь». Вот. Ну, как тебе сказать, это не я виноват, это они подняли тему. Я хотел об открытом интернете зачитать новость, они вот полезли в Макс. Вот, ну, что поделать.
Я тоже хочу сказать про открытый интернет.
Подожди. Вот из того, что было написано там про электронные города и прочее, вот а что из этого взлетело?
Все из этого взлетело.
Еще здесь раз, что именно?
Китай только.
Ну вот смотри, электронные повестки взлетели. Да, их уже рассылают, и они считаются врученными, все там как в законе написано. Госуслуги взлетели. Я лично госуслугами пользовался, очень удобно. Не надо идти никуда, стоять в очереди с бабками. Понажимал кнопки, и всякие выписки, всякие ОМС, к поликлинике прикрепиться, все, ради бога, никуда ходить не надо. Просто понажимал кнопки, очень-очень удобно. Всем рекомендую 10 из 10. Я думаю, со временем, когда люди постоят в очередях, когда им это надоест, когда их посылают из одного вот в другое учреждение, они тоже начнут пользоваться кнопками в интернете, где можно нажать и все. Ну, умный город я комментировать не смогу, я с этим не работал, вот я не знаю, насколько оно работает, но говорят, что в DS и DS2 оно очень-очень хорошо работает, всех распознают по лицам, по походке, по росту, и все автомобили буквально отследить преступника несколько минут занимает, и можно в реальном времени отслеживать, где он теперь ходит и ездит.
Да. Это если ты колбасу в магазине украл. А если кто надо исчез, то вот сразу и камеры почему-то на профилактике были, и вообще не в ту сторону, и жесткие диски повреждены, и все.
Ну, это не вопрос технологии, это вопрос уже власть имущих, это другая плоскость. Сам по себе умный город работает. Если иногда вот им не пользуются для кого надо, то или уничтожают доказательства, это совсем другое.
Хочу сразу сказать, что чтобы нажимать кнопки, когда тебя везде посылают, нужен как минимум интернет, вот, или оплаченный, или чтобы его кто-то подарил. И как минимум какой-то терминал, чтобы можно было с этого терминала подключиться к интернету. Терминал тоже придется брать относительно новый, чтобы оно поддерживало современные протоколы современного веба. Ну и вот как-то так.
Ну а чтобы ходить, сидеть в очередях во всяких МФЦ, нужны ноги, и обувь нужно покупать, и носки желательно, а то натрешь. Ну и штаны надо обязательно, а то с голой жопой ходить либо продуешь, либо остановят, посадят за административку. Суровая жизнь, что поделать.
И сила воли, зная, что есть более удобный способ, из принципа туда идти, чтобы не загонять себя в цифровой концлагерь.
Ну, у каждого свой выбор, здесь никто ничего не навязывает. А, что она тут пишет? Один, по вышкам с тебя удовольствием пингуют, а сейчас требуется биометрия, гуи-ключ или светить паспортом оператора сотовой связи. Ну, светить паспортом оператора сотовой связи уже, слушай, всегда вроде было. Я не знаю, насколько раньше просто были способы в какой-нибудь точке продажи карандашей, ручек, бумажек, тетрадок взять симку, а там потом этот ИПшник на какую-нибудь Васяну это запишет на левые паспортные данные, но технически светить паспортом, когда покупаешь симку, всегда надо было.
Вот, ты уже не помнишь времена свободы. Тебе кажется, что так всегда было?
Мне не кажется, я просто постарше тебя, когда сотовая связь еще только зарождалась на этой территории. Я ходил с мамкой в этот салон связи, и даже тогда, в начале нулевых, ей надо было показать паспорт, чтобы оформили договор услуг связи вот на нее.
Ну да. Так лучше бесплатных симок раздавали айфонов всяких.
Бесплатно не значит, что не надо было светить паспорт.
Не надо было.
Надо было, ты просто школотрон и не понимаешь, и не помнишь, или бы сам никогда этим не пользовался.
Не, я хочу объяснить Йоферу, как это работает. Йофер, вот тот, кто у метро раздавал тогда симки, эти симки были уже оформлены на каких-нибудь левых чуваков-мигрантов. Вот, и понаоформляв эти симки, они впоследствии раздавались другим. Вот, и что 20 лет назад сим-карты, когда в салонах связи приходили, там за тумбочку приходили и оформляли, кто-то их просто оформлял на каких-то левых чуваков, а кто-то брал и заполнял этот листок.
Какие же классные времена были. А сейчас я даже с наличкой не могу себе деньги на телефон закинуть. Без паспорта. Маразм. А теперь, что по новому закону, меня еще фоткать будут с этим.
Раз вы тут упомянули вышки и сотовую связь, вот хочу немножко так придушить. Вот я относительно недавно разблокировал сим-карту одного сотового оператора, и вроде бы LTE+, но скорости вообще ноль. Так что со связью локально у меня какие-то проблемы.
Ну, слушайте, насчет того, чтобы будут фотографировать, да, это уже скоро. Но даже вот в комьюнити Гойском МТС зайти на терминале, внести наличкой, там камера стоит, и тебя, по сути, уже отфоткали.
Погодите, я что-то слоупок. Что за фоткать? Что это за хуйня? Расскажите нам.
Фоткают при покупке сим-карты, при оформлении.
Вот смотри, раньше сейчас вот обязали тех, кто оформляет кредиты, фоткаться. Вот теперь вот обяжут фоткаться тех, кто оформляет сим-карты.
Не обязательно, просто карту в банке оформляешь, тоже фоткали.
А можно попросить, чтобы фотографию распечатали и дали мне копию?
Шизики, что с вами не так? Вы находитесь в каком-нибудь магазине, операторе связи, банке. Это все публичные места, где фотографировать может вас любой. Вот буквально я могу к тебе вот подойти и прямо в лицо тебя сфотографировать, когда ты будешь там в банке сидеть с талончиком, например. И ты мне ничего не сделаешь. Какие вопросы-то, проблемы? Вы что, только вот заспавнились в этот мир? Вы раньше не знали, что так можно?
Да, ты можешь прийти, ты какой-то левый шизоид, ты моих документов не видел, фоткай, сколько тебе влезет, только не мои документы. Документы мои фоткать ты не можешь. Вот, подходи, фоткай, пожалуйста. Вот только есть проблема. А кто я такой, ты не знаешь. А работник сотового салона знает, кто я, потому что я ему показал паспорт.
Ну, вот в этом вот понятии публичного места нет исключения для того, знаешь кто-то тебя или нет. В любом случае, пока ты находишься в публичном, вот в общественном месте, тебя можно фотографировать.
Опять же, нельзя исключать фактор продажного пидораса, который сольет за бабки и фотки, и базу, и номера паспортов, что не раз было.
Ну и что будет? Тебе позвонит, предложит, не знаю, помочь в расследовании какого-нибудь генерала ФСБ или что? Ты спроси сразу, там, принадлежность полуострова, они трубочку положат. Вообще, телефон, вот уже, не знаю, лет 5 поставила в режиме звонить, вот задавать звук, только если звонит контакт, и всех остальных просто блокировать. Минусов не вижу.
Почему ты думаешь, что все ограничено только мошенниками?
Ну, а кому еще нужны циферки паспорта какого-то непонятного шизоида? Без имени, без фамилии, без, вот, без ничего.
Если уж шизоиды есть враги, то эта информация очень даже им пригодится.
И что, придут ручку двери говном измажут?
Зачем быть врагами или еще кем-то? Твои паспортные данные – это всего лишь какая-то, всего лишь твоя собственность, которая позволяет тебе что-то там на себя оформлять. Например, это 27 карт. Вот. И поэтому лично ты… Конкретно ты, нахуй, конечно, никому не всрался. А твоя законная возможность оформить 27 карт – это очень даже полезная вещь. Поэтому по чуть-чуть, там, с каждой бабульки, с каждой дедульки, с каждого вот такого шизоида, по чуть-чуть, понемножечку, а вот уже профиты есть.
Нет, это просто фантазия, никакого... Ну, там, конечно, будет профит, но оно того не стоит, понимаешь? Никому твои сим-карты не всрались, и вот эта твоя безумная схема тоже никому не интересна. А есть другие способы всего этого добиться с гораздо большим выхлопом, и вот как раз эта экономическая нецелесообразность, это на то, что и стоит расчет. Типа, можешь хоть свои сканы паспорта публиковать в интернете, как делали люди еще в нулевых во ВКонтактике, когда не починили дыру поиска по документам, можно было прямо из Гугла искать сканы паспортов всяких домохозяек. А, ради бога, вот хоть обмажься этими сканами, тебе кстати, с ними ничего не сделать. В банке, когда на тебя будут оформлять этот кредит, там и подпись, и фоточку надо сделать своей рожи, поэтому выплачивать такие кредиты жертвы не будет, и банки сами вот это сильно прижимают и не дают такие вот мошеннические схемы проворачивать больше.
Знаю человека, который вот не просто где-то там по словам, а вот с которым я лично общался. Вот девочка кредит не брала, вот, и выплачивает этот кредит до сих пор. Прикол в том, что в данных о кредите фамилия записана с ошибкой. Эта ошибка была только в медицинском учреждении, то есть слили паспорт из больнички. Вот. Больше этой ошибки нигде не было. Но все равно человека заставили платить. И человек платил.
Ну, потому что человек тупой не пошел судиться.
Да, потому что просто ей было лень защищать свои права. Просто вот она решила, что ну, я же тут, наверное, не юрист, вот что я буду делать, придется платить. Ну, на дураках, дуракам закон не писан, понимаешь?
Ну, если бы мне это сказали, что вот плати или в суд, ой, суд, это страшно, это дорого, ой, только не суд. Вот, ну и что, я бы тоже бы платил.
А почему только не суд?
Ну это же страшно, ну,
непонятно. Вот посмотрите видео, которое я скинул.
А что в суде страшного? В суде ты можешь, по крайней мере, попытаться доказать, что тебя обманули. Вот, а так ты будешь 100% платить.
Ну и вот чем она докажет, что она не брала кредит, а что это был какой-то левый? Вот чем она может это доказать?
Я бы на ее месте просто не рыпался, и когда придут приставы, она бы показала паспорт и сказала, что это не я, у вас здесь ошибка в исполнительном производстве, идите на три буквы и все.
Ну вот, а потом надо, тебе ну,
изначально спарвать.
По исполнительному производству. Если по исполнительному производству ошибка, да, можно оспорить, но опять же ты будешь оспаривать в суде.
Да, 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 просто приходишь в суд, показываешь паспорт, типа, это не я, вы ошиблись, вы ищете какую-то другую женщину, вообще я здесь ни при чем, что вам от меня надо. И все. Нам тут пишут, нет, ты не можешь в публичном месте фотографировать персональные данные, это нарушение другого закона. Не персональные данные фотографировать человека можно вот в публичном месте. Ради эксперимента можешь подойти к какому-нибудь полицейскому в публичном месте, попросить предъявить удостоверение и сфотографировать. Нет, фотографировать удостоверение ничего я не собирался изначально. И пишут передача оформления снимок третьим лицам, теперь наказуемо. Да.
И даже аккаунтов.
Ну, про аккаунты не знаю, вот симки знаю. Дальше нас спрашивают, а разве госуслуги не включили в обязательные, которые должны быть доступны даже без оплаты интернет в сервисы уже? Туда даже с Рутуб включили, была новость недавно, и тот же Сбер на проводном Билайне, ВК уже лет минимум 5 без оплаты работает. Да, новость есть, сейчас я ее зачитаю. Итак. Минцифры представила список интернет-сервисов, которые будут доступны при отключении их мобильного интернета. Минцифры России обнародовала перечень важных интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными для россиян во время массовых отключений мобильного интернета, производимых в целях обеспечения безопасности. Как сообщается в телеграм-канале ведомства, оператор связи обеспечивает в пилотном режиме доступность в периоды ограничения работы мобильного интернета таких сервисов и сайтов, как соцсети ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер Макс, сервисы госуслуг, сервисы Яндекса, маркетплейсы Озон и Wildberries, Авито, Дзен, Рутуб, официальный сайт платежной системы МИР, сайт правительства и администрации президента России, федеральная платформа дистанционного электронного голосования, оператор связи Билайн, Мегафон, МТС, Ростелеком, Т2. Как отметила Минцифра, этот перечень будет дополняться. Прежде издание приводил более широкий перечень, в котором, например, были карты 2GIS и другие. Ранее ведомство сообщило, что список формируется на основе рейтинга наиболее популярных сервисов. Техническое решение, позволяющее сохранить доступ к наиболее важным ресурсам в период отключения мобильного интернета, было разработано специалистами операторов связи и Минцифры. В так называемом более широком перечне ранее я видел букмекерские конторы, и другие люди тоже начали вот изрыгать желчь, типа вот никто никому не подмазал, все честно, вот никакие взятки не были даны, просто букмекерские конторы сами по себе оказались в списке вот жизненно необходимых вот с интернет-сервисов.
Ну я вот только видел Фонбет, и все. Других букмекерских там вроде не было.
Да, вот именно он. Я просто не хотел его палить, но ты, зараза, вот сказал.
Врага нужно сдать в лицо! Это ж тебе не Ази на три топора!
Ставки на спорт!
Вот.
Теперь
вот.
Украинские дроны будут управляться через мессенджер Макс.
Вот, ну не знаю, вот, если сделать регистрацию через госуслуги, я, честно говоря, не знаю, может быть, оно уже так, и я просто отстал от жизни. Если сделать регистрацию там через госуслуги с верифицированной учеткой, то, наверное, будет слишком сложно. Нам переносит еще одну интересную новость. Google ограничил доступ к поиску для браузеров без JavaScript. Вот, как ты думаешь, вот, мне ее зачитать сильно будет гореть?
Знаешь, Google как поисковик скатился, и у Яндекс также.
Ну, у Яндекс при всех своих минусах все равно на голову выше Google.
Я думаю, это бан.
Ну, давайте я зачитаю, вот надо все-таки, наверное, переходить от этих околополитических новостей к техническими, вот. Google ограничил доступ к поиску для браузеров без JavaScript. В конце 2024 года участие пользователей попытки поиска в Google при отключенном JavaScript стали приводить к перенаправлению на страницу с требованием включить в браузере JavaScript. В январе 2025 выборочное тестирование запрета обращений без JavaScript закончилось, и ограничения распространили на всех пользователей, оставив при этом несколько лазеек. Например, возможность обращения к поисковой системе из браузера без JavaScript сохранялась при смене юзер-агент на Lynx или старую версию Firefox, не больше 23-х. Не больше 23. Теперь данные лазейки перестали работать, страницы с требованием включения JavaScript или обновления устаревшей версии браузера выводятся при любых значениях юзер-агент. Все, Lynx стал не нужен, Lynx теперь не браузер.
DuckDuckGo наш все. Google, Яндекс, Google, все в жопу.
Только у меня его рвет пиздец как.
Нет, его иногда рвет у всех.
У всех.
Вот. Могу сказать, что Google меня очень сильно ебал. Ебал своей капчей. И в какой-то момент я начал пользоваться Bing'ом очень часто. Надо сказать, что последний год Google эти капчу мне ни разу не показал, что даже странно. Вот. Но в предыдущее время я почти полностью забил на Google и перешел на Bing. Сейчас я опять пользуюсь Google, ну хуй знает.
А что про Yahoo скажешь?
Они сдохли.
Блин, как же так? Какие вообще есть все доступные, ну... поисковые системы.
А я думал, вообще поисковики уже давно сдохли, и все ищут информацию.
Для нетокосиков-пердоликов можно поставить свой инстанс какой-нибудь CRX и сканировать интернет, и тогда в вашем поиске не будет никаких нейронок, не будет никаких SEO-оптимизаций, ну, по крайней мере, преднамеренных со стороны поискового движка. И будете пердолиться с регулярками, булевыми выражениями, как хотите, на своих инстансах, на своих процессорах.
А будет прям весь интернет показываться без всяких встроенных цензур?
Ну что, надо зачитать еще одну новость. Вот, раз уж мы начали про пердоликов, давайте продолжать. Реализована многопользовательская Doom-подобная игра QL. Проект Doom QL, развивающий вариант игры Doom, написанный на SQL и способный выполняться внутри SUBD Cedar DB, частично совместимый с PostgreSQL, поддерживает многопользовательский режим и выполняет отрисовку при помощи ASCII графики. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Все компоненты игры, включая код рендеринга, синхронизация состояния игроков при многопользовательской игре и игрового цикла, написаны на SQL. Игровая логика реализована при помощи таблиц, представлений и хранимых процедур, что отличает DoomQL от похожих проектов DuckDB Doom, который использует хранимые процедуры на WebAssembly, и PG Doom, реализован как расширение к PostgreSQL на языке C. При разработке DoomQL все является вне объектов, событий ввода, настроек и спрайтов, применяются таблицы. Игровой цикл, отвечающий за обработку и обновление игрового состояния, запускается при помощи 20-строчного shell-скрипта, который 30 раз в секунду выполняет SQL-код для расчета траектории выстрелов, анализа столкновений, обработки ввода и возрождения игроков. Написанный на SQL 3D рендер поддерживает трассировку лучей, проецирование спрайтов на 3D-сцену, обработку перекрытия объектов и HUD-интерфейс. Вся логика рендеринга реализована при помощи представлений. Одновременно к игре могут подключаться несколько игроков, синхронизация состояния которых осуществляется при помощи таблиц и представлений. Не, это Google нужен, ведь Cloudflare уже обещал подменять поиск просто ответами нейросети. Но то, что на прошлой неделе мы читали новости про Cloudflare и Microsoft, это, конечно, интересно, но это пока только на уровне предложений и идей, которые тем более требуют кооперации вместе с сайтами, которые будут, как мы помним, какой-то API отвечать на вопросы на естественном языке, и каждому сайту надо будет ставить свою нейронку, и, короче, все это как-то нереалистично, поэтому может быть, но, скорее всего, нет, и точно не в скором времени. Дальше пишут, в Bing тоже была капча разнообразная, при регистрации в DALL-E и Skype мне даже нравилось там жучков каких-то ловить и 3D-автобусы крутить. Было такое, было, Microsoft капча любил всякие придумывать.
При регистрации, да, было такое, но чтобы при поиске в Bing мне просили ввести капчу, никогда.
Когда я пользовался Бингом, и он решал, что я какой-то странный вот бот, он просто на поисковые запросы возвращал ноль результатов. Он говорил, что ничего не нашлось, хотя абсолютно точно найти что-то обязано было. Вопрос, то есть запрос поисковый был достаточно широкий. Просто я выходил с какого-нибудь тора, с какого-нибудь странного айпишника, и просто он решил, зачем мне генерировать капчу, лучше просто меня вот куда подальше. Дальше нам пишут, CRX просто дергает ручки выдачи Гугла, Бинга, Утки, Яндекс, агрегатор нерелевантных результатов. А, я не помню точно, как это работает, я, честно, кукаретик сам этим не пользовался, но вроде бы для CRX есть возможность самому сканить интернет, самому их кроулить и самому вот мини-поисковую систему хостить. Дальше пишет, игра на чистом SQL, Shell и Python, а Петухона здесь не написано. Игра действительно на чистом SQL, через Shell вызывается SQL-запрос 30 раз в секунду. То есть Shell, по сути, просто в виде таймера работает, который 30 раз в секунду запускает обновление внутренней логики игры, а вся эта логика все равно написана на SQL. Так, другие новости, вот тоже для пердоликов, но в этот раз для пердоликов профессиональных, которые хотели бы заработать деньги. Сейчас обсудим, какие деньги здесь, вот, о каких суммах идет речь. Суммы трехзначные, сразу предупреждаю. Итак, OpenFix, да-да?
15 рублей за пост.
Ну, практически, можешь пересчитать на калькуляторе. OpenFix от Selectel. Вознаграждение за переписывание на Rust, создание деп-пакетов и исправление ошибок в SPO. Компания Selectel, развивающая Linux-дистрибутив Selectel OS на базе проектной базы Debian, представила инициативу OpenFix, в рамках которой начнет выплачивать энтузиастам денежные вознаграждения за участие в работе над задачами, связанными с развитием и исправлением ошибок в открытом программном обеспечении. Код выполненных проектов будет публиковаться под пермиссивной лицензией с сохранением авторства участников. Предложено три направления деятельности, выполнение задач в которых готовы оплачивать. Переписывание известных открытых проектов на язык Rust. В настоящее время доступны три задачи, связанные с переписыванием с языка C на Rust, кода проектов XZ, Sieris и BXML2 с сохранением поведения оригинала. Вознаграждение за переписывание библиотек либо XML2 и Sieris определено в 350 тысяч рублей. В библиотеке XZ в 200 тысяч рублей. Но в случае XZ указано, что достаточно переписать критические части библиотечных обвязок и связать существующей сериализацией алгоритма LZMA. Далее, формирование и последующее сопровождение пакетов для Debian GNU Linux. Приложения, для которых предлагается создать деп-пакеты, среди них здесь указано вот Apache Pulsar, Bash IT, Bazel, Bitwarden CLI, ComposeFS, CVE Bintools, Dog CLI, DubD, много среди них как есть, кто знает, тот знает просто объем вот этой шняги, SSH TPU Agent, Vault Warden, вот такие вот вещи. Размер вознаграждений от 30 до 160 тысяч рублей. Премии меньше 50 тысяч рублей определены для UV, DIV, Dog CLI, Purit, Тубин и Баши 100 тысяч для Jailhouse, Bazel, SSH TPM Agent, Keycloak, GridDB, Firecracker и Apache Pulsar. Также исправление ошибок в существующих открытых проектах. Участники на свое усмотрение могут выбирать проблемы, подтвержденные в системах отслеживания ошибок Debian и Ubuntu, после чего согласовать возможность получения вознаграждения за их исправление с компанией Selectel. Вознаграждения назначаются индивидуально и выплачиваются после принятия изменений в Debian или Ubuntu и закрытия сообщения об ошибке.
Бля, пиздец.
Ну что ты не хочешь переписать либо XML2 на Rust за 350 тысяч рублей?
Нет.
Ну ты что, не программист, что ли?
Ну, во-первых, начнем с конца. Я прямо-таки вижу, когда делается патч, этот патч присылается в апстрим мейнтейнеру Debian, а мейнтейнер говорит «want fix». Вот. И идешь ты нахуй со своим патчем. Ты такой, я все лето проебался с этим патчем, а он, блядь, сука, want fix. Какого хуя? Я тут работал, где мои 60 тысяч рублей?
Вообще, ты же энтузиаст, ты же программист. Ты должен работать ради идеи, а не за вот вознаграждение.
Ну тогда возникает вопрос, нахуй тут говнопровайдер питерского происхождения, нахуй они всрались?
Ну чтоб ты не сдох с голода, пока ты программируешь, вот для энтузиазма.
Нет, тут надо понять, я программирую для энтузиазма и мне мамка дает котлетки, или где мои 60 тысяч рублей?
Смотри, ты вот приходишь в Canonical, говоришь им, знаете что, вот я здесь за 4000 баксов переписал либо XML2 на Rust, вот возьмите, пожалуйста, они такие, ты чё вообще, у нас это как бы зарплата за одну неделю программиста, а ты сколько над этим работал, ты чё ебанутый, ты чё там вообще написал, нам это надо смотреть или мы тебя сразу сольем?
Ну, это да. Вот. Кроме того, возникает вопрос. Хер с ним. Я вспоминаю, у нас на Anon.fm был какой-то шизоид, мы его звали, вот, такой местный Алкснис, если кто помнит такого депутата, который как раз хотел фиксить все ошибки в СПО. Вот, и человек спросили, а что делать, если вообще вот, люди не хотят принимать такие патчи? На что человек не знал, что ответить. А как это так, патчи можно не хотеть принять? Вот, и вот, соответственно, нашелся Selectel, видимо, депутат с Anon.fm тогда пошел, устроился на работу в Selectel, или вот спустя годы таки дошел до них. И вот сейчас мы будем делать помощь всему СПО, которое видим. Ой. Ну, в общем, будет весело. Если взлетит, конечно, будет очень весело и очень смешно. Особенно с ответами типа «want fix». Вот. Но самое смешное будет, когда, ну, скорее всего, бюджет кончится и все это сдохнет.
Нам присылают сообщение. Про Python не написано, на стороне пользователя запускается клиент, включающий около 150 строк кода на языке Python. Каким местом читаешь? Это клиент. 150 на Python просто от лени написали, можешь переписать на C-шку. Это просто, чтобы создать окошко у тебя в графической подсистеме и там что-то нарисовать. Это, знаешь, не считово. Дальше пишут. Ну, тогда будет работать прокси, у тебя JS не включен, на инстансе включен для невидимой капчи видимой. Я хотел сделать свой клиент имиджборд, и именно в капчу на JS уперся. Это надо в свой браузер и JS-движок писать. Не надо такие сообщения нам присылать. У нас здесь есть другой желающий, который хотел свой клиент для всех имиджборд сделать. Вот, и закончилось все пока печально, очень не надо. Лучше сразу идите в курьеры работать. Дальше нам пишут. Также и на C-шных тюринг полных на самом деле нет. Printf их можно с обвязкой на C-шке Игорю сделать. Можно, начинай. Но думаю, уже как бы на C-шку бесполезно портировать. Здесь просто, дом запустили, вот традиционная спецолимпиада. Поэтому не знаю. Дальше пишут. Не, в open source есть еще такая мутка. Мейнтейнеры часто отклоняют PR, а потом пишут свои такие же. Вот тут он еще и деньги за фиксера лутать будет. Возможно.
Я вижу, как какой-нибудь немец вот, быстренько-быстренько регается в селектеле, вот, берет твой патч, переписывает его сам и подает заявку в селектел на получение бабла.
Нет, какой-то немец быстренько-быстренько регается в РФ, получает паспорт, чтобы получать вознаграждение от селектеля, и сразу быстренько регается в банке, чтобы банковский счет получать в рублях, и все это ради вот от 30 до там 90 тысяч рублей, или какие были цифры. Дальше пишут, а что тут знать, форкаешь и не надо спрашивать. Для этого есть комплексные веб-драйверы, простенький интерпретатор JS-кода, комплексные веб-драйверы, такие, не хочу тащить браузер, простенький интерпретатор JS-кода, простенький не тащит капчу, капча специально делается, чтобы тестировать много фич браузера. Да, и в WebGL, и всякие наличия API-шек, и вот все, что можно зафингерпринтить. Вообще, даже еще во времена флеша такие вещи делались путем перечисления установленных шрифтов, какие у тебя есть. Даже до этого вот докапывались.
Ну, а сегодня мы эти шрифты при помощи Canvas API, всяких WebGL и тому подобного рендерим и фингерпринтим в виде графической картинки. Вот, не так давно, по-моему, при открытии какой-то очередной говностранички у меня начала взлетать видеокарта. На ней кулер практически не слышен, то есть он крутится постоянно, но его не слышно. Вот, захожу на какой-то говносайтик и слышу, как у меня видяшка начала взлетать.
Так, ну что, зачитаю другую новость. Да-да?
Раз уж мы начали тему жопа-скрипта, то тут у нас выходили несколько сообщений, по крайней мере, западный YouTube просто вот весь на этой неделе вот взорвался новостями, то, что NPM взломан, NPM все, NPM конец, жопа, жопа, гроб, гроб, кладбище, все, все пропало, шеф, все, все пропало, самый крупнейший взлом в истории мира, самый крупнейший взлом в истории интернетов, самый крупнейший взлом во вселенной, все, все жена забрала, все пропало.
Но это даже не новость. Вот я эту новость, честно, не читал, она мне сейчас открыта на экране. Здесь посреди экрана скриншот письма, которое поступило от пользователя, где написано просто npm, а с адреса support@npmjs.help. Вот если вам приходят e-mail от доменов, которые не находятся .com или .ru, вот раз вы как бы в России находитесь, такие письма можно не открывать. Там какой-то мусор прислали. Вот, можете даже сразу автоматически фильтры настроить, которые эти письма будет там в корзину куда-нибудь перемещать. Естественно, внутри письма находилась ссылка update 2FA now, и всякие дурачки туда нажимали.
Ну, на самом деле, нажал всего лишь один дурачок, зато какой!
Так, что нам пишут? Ну, кстати, я неразлично хочу попробовать курьером возить на велосипеде и худеть, развозить аниме-фигурки и получать за это деньги. Программировать клиент я буду и дальше для удовольствия, так что тут затыкать не надо. Ну, ладно, 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 чем бы дитя не тешилось. Вот. Самый крупный злом жопы был связан с 4chan. Тоже вот нам тут пишут интересную мысль.
Ну, на злом 4chan как бы на всем посрать, а тут такое-то событие, NPM. Ну, короче, что там случилось? Одному человеку пришло замечательное письмо. То, что нужно предоставить скан паспорта, скан ануса, продлить двухфакторку, оплатить подписку на двухфакторку и все такое. Что он и сделал. Ну, честно говоря, современные сервисы приучают пользователей к такому поведению. И вот наш товарищ приученный. А что же это был за человек? Что же он великого сделал?
Что Человека звали Джош Джунон, который является сопровождающим Debug.js, чалкой множества библиотек для консольных приложений. Вот, обновления были выпущены для пакетов Debug, Chalk, AnsiStyle, ScholarConvert, WrapAnsi, SupportScholar и AnsiRegex, имеющих более 200 миллионов загрузок за последнюю неделю. Отдельно пакеты Chalk и Debug, которые имеются в прямых зависимостях о 130 и 55 тысяч NPM пакетов.
Охуенные пакеты, правда? Там дальше есть список всех затронутых пакетов. Вы ребята, вы зацените, что это за пакеты?
Ну что тут, AnsiStyles? Ты хочешь сам ебаться с AnsiEscape'ами? Я не хочу, поэтому пакет нормальный. Debug, я не знаю, зачем он нужен, честно, наверное, нужен. SupportScholar тоже хороший пакет. Никогда не знаешь, вот у тебя в терминале SupportColor или не SupportColor. Все же ебанутые, macOS, BSD, всякие Windows и PuTTY, вот, у всех как поймешь. Дальше в списке Chalk, StripAnsi, ну, StripAnsi аналогично, наверное, чтобы самому с этим не ебаться. ScholarConvert, ColorName, я не знаю, зачем это нужно, наверное, что-то типа аналога иксового списка с именами в RGB и именами на простом языке. AnsiRegex, PropAnsi, EasyReish, SliceAnsi, RRX, Color, Supports, Hyperlinks, ColorString, SimpleSwizzle, HasAnsi, ChalkComplete и Backslash. Вроде нормальные пакеты, не знаю. По крайней мере, звучат как какие-то полезные вещи.
В общем, большая часть пакетов связана с раскрашиванием консольки. Стрингиш это еще более веселый пакет весом в 7 строк. Там ровно 7 строк кода. Еще один лифтпад. Вот, остальное это раскрашивание терминалов. И, блядь, вот знаете, когда у JavaScript петушков вот они играют в хакеров, и они пытаются делать такой разноцветный UI, вот это вот все они и использовали. В общем, все, кто красил терминал, все пострадали. Прекрасно. Но самое веселое, ну хорошо, протроянили эти прекрасные пакеты. А что же туда зашили?
Пишут. В выпущенный атакующими обновлением пакетов был подставлен вредоносный код, выполняемый на системах пользователей, работающих с сайтами и приложениями, использующими скомпрометированные версии пакетов. Вредоносная вставка для браузеров осуществляла перехват трафика и активности веб-апи, прикрепляя свои обработчики к функциям fetch и XML HTTP request, а также вмешивалась в работу типовых интерфейсов криптокошельков для скрытой подмены реквизитов получателя при переводе. Подмена осуществлялась на уровне модификации значений в запросах и ответах, незаметно для пользователя. В интерфейсе пользователя показывались корректные реквизиты. Поддерживались форматы транзакций Ethereum, Bitcoin, Solana, Tron, Litecoin и Bitcoin Cash.
Вот я нихуя не понял из этого, и кроме того, что ребята заработали бабки. Вот знаешь, впервые могу сказать почет и уважуха. Вот реально уважуха.
Ну, сомнительно, потому что, знаешь, все транзакции же ведь в этих сетях, они отслеживаются, поэтому все адреса, куда переводили деньги, пометят как скам, и дальше с этими наворованными биткоинами ничего не сделаешь, их в фиат не выведешь, и это будет такой черный кэш, который, может быть, кто-то и сможет обелить, но за комиссию, там, не знаю, процентов 50 минимум.
50% от дохуя тоже будет дохуя. Вот, напишут, в Ангу 99 кли-утилит использовали эти пакеты. Кли-утилиты. На жопу скрипте. Вот мне этих людей совершенно не жалко.
А почему ты так плохо относишься к жопу? Что на нем кли-утилиты нельзя писать? Схуя ли это?
Нельзя. Просто нельзя.
Можно. Даже на веб-скрипте можно писать консольные утилиты. Даже на баше можно писать консольные утилиты. А JavaScript уж точно можно.
мне пишут раскрашивание терминала. И говорит так, будто это что-то простое. Посмотри спецификацию ВТ-100 и не забудьте неподъемный пласт огроможденного Legacy. Анончик, ВТ-100 спецификацию я не читал, знать ее не знаю. Зато я открывал PDVQ, открывал, значит, статью Anti-Escape Codes и просто хуячил на сишки. Какую именно спецификацию реализовывал мой путь, я, честно говоря, до конца не знал. Поэтому я, блядь, я написал несколько утилит, которые просто все различные команды использовали, и посмотрел, как будет путь исполнять эти команды сам. Вот. Ну, а потом, когда я уже разобрался, я сделал свой набор утилит для раскрашивания консольки. Итог. У меня консолька была красивая, раскрашенная, все пердело, свистело в разных цветах, и было при этом использовано 0 сторонних библиотек на сишке.
Ну что ж, давайте зачитаем новость про раскрашивание терминалов. Итак, первый выпуск Term Everything для запуска графических приложений в терминале. Опубликован первый бета-выпуск утилиты Term Everything, позволяющий отображать любые графические приложения внутри окна с эмулятором терминала. Среди прочего, программа позволяет запускать графические приложения в терминале при доступе к удаленной системе по SSH. Код проекта распространяется под лицензией AGPL 3.0, написан на языке TypeScript и выполняется с использованием платформы Boon. Готовые сборки сформированы в формате AppImage. Технически Term Everything представляет собой композитный сервер на базе протокола Wayland, организующий вывод не на экран, а в окно терминала. Для преобразования изображений в подходящие Unicode символы с escape последовательностями ANSI, симулирующими графику в терминале, применяется библиотека Chaffa. Нажатие клавиши события движения мыши в терминале транслируется в событие ввода Wayland. На терминалах, поддерживающих расширение для вывода растровой графики, таких как Kitty, Гости, консоли, VSTerm и iTerm2, вывод почти неотличим от открытия в обычном окне. На простых терминалах используется отрисовка с преобразованием вывода в псевдографику, ASCII-графику.
Я вот был однажды, чуть не заработал на этом денег. Я не знаю, как это было настроено, как это работало, но человек запускал SSH-соединение до своего Linux, не знаю, десктопа, что у него там было. Короче, до своей Linux-машины. И под Linux-машиной запускался DOSBox. И вот тут происходило страшное. DOSBox пытался отображаться через терминал. Естественно, было все нечитаемое и нерабочее. Вот. И я пробрасывал VNC, XVNC, чтобы можно было DOSBox запускать через VNC. Вот. И я чуть было за это денег не получил. Вот. Теперь, наверное, и не получу.
Нам пишут. Приятная вещь, писал на ANSI несколько утилит, хз, что там за трудности у жопоскрипторов. Ну, трудности, чтобы это выглядело красиво и чтобы все было измалевано цветами. Так-то можно в printf действительно в одном месте вставить и что-нибудь там подсветить жирненьким или другим цветом. Но вот что-то сложнее, и тем более, если еще там какой-нибудь incursus начинается, это уже другое. Как утилиты, кли-утилиты на JS, да там всякие серверные для интеграции инфраструктуры, для интеграции самого JS. Ну, по-разному утилиты пишут на каком-нибудь петухоне, либо на JS, либо на Bash, если что-нибудь простое. Вот выбор примерно такой обычно. Дальше пишут TypeScript, AppImage, Wayland, графика по SSH, как комбо какое-то. Да, вот современный стек вот, для Linux пользуйтесь. Вот вы думаете, что вы такие умные, там на сишке что-то пишете. Нет, сейчас модно вот писать вот на TypeScript, запаковывать в AppImage, работать под Wayland и по графику по SSH смотреть теперь вот.
Ну-ка, расскажи там нам, что сложного в ANSI последовательностях и что же такое страшное, непонятное эти самые N-проклятия? Ты вообще
Что знаешь о N-проклятиях?
Я в этом не разбирался. Я современный успешный программист. Я возьму готовую библиотеку с NPM.
Ну и вот, лишишься биткоин-кэша.
Беда, беда. Ну, в вашем и конкретном терминале оно может и будет работать. А так они могут различаться между терминалами и должно дергаться в зависимости от текущего термоинфо, они хардкодятся. Вот тут анончики вот, нам присылают сообщение, в трейде уже начинается спор великих программистов о том, вот как в терминале буковки раскрашивать. Давайте все-таки сместим наш фокус в сторону продуктивной работы, в сторону программирования, не в сторону раскрашивания под всякие стандарты 80-х годов.
Да, именно. Анончик, когда я пишу свой говнокод, главным делом этот говнокод должен быть полезен хотя бы одному человеку, мне. Поэтому я бы хотел раскрасить свою консолечку так, как это нравится мне и как это умеет делать Путти. Понимаю, что есть терминалы, на которых мой софт работать не будет от слова совсем, потому что, у него столько цветов нету или столько возможностей. Понимаю, и мне абсолютно на это насрать.
Да, вот следующее. Новость. Выпуск Electron 38. Платформа создания приложений на базе движка Chromium. Представлен релиз платформы Electron 38, представляющий самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Среди изменений. Обновлены версии браузерного движка Chromium 140, платформа Node.js 22.18 и JavaScript движка V8 14.0. Представлена возможность изменения акцентных цветов, применяемых для выделения активных элементов, а также цвета границы активного окна. Добавлены вызовы для сохранения позиций пиктограмм в системном лотке после перезапуска для macOS. Добавлен метод для получения экземпляра WebFrameMain, указав связанный токен. Для платформ Windows и macOS добавлена поддержка метода app.getResendDocuments, чтобы последние открытые файлы на десктопе можно было получать из операционной системы. Для определения ресурсов через app.getPath задействован путь с переменной окружения dir/assets вместо dir/model/dir.exe. Добавлено событие beforeMouseEvent для перехвата и предотвращения обработки событий от мыши. В метод windowOpen добавлены опции innerWidth и innerHeight. В метод NetRequest добавлены опции Priority и Priority Incremental. Здесь еще есть всякие новости, я не знаю, они, наверное, никому не интересны. Изменения, точнее. Дальше пишут. Платформа Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции системы вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium. В отличие от веб-приложений, программа на базе Electron поставляется в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложений для различных платформ. Из программ, построенных на базе платформы Electron, можно отметить редакторы Atom и Visual Studio Code, почтовый клиент MailSpring, инструментарий для работы с Git GitKraken, систему ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike и Discord. Всего в каталоге программы Electron представлено 612 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.
То есть за все годы существования этого уродца было настрогано всего 612 уродцев.
Известных, которые прям известны. Сколько было настрогано для личных нужд и каких-нибудь опенсорсных поделей на гитхабе от одного Васяна, никто не знает. Ну смотри, зато в Window Open можно указать Inner Width и Inner Height. Ты помнишь, раньше в браузерах были поп-апы, которые открывали окна, а потом в браузерах это починили, вот, чтобы поп-апы не открывали тебе вот прям в операционной системе. А вот в электроне теперь можно.
Да, да, да. Вот, нужно было мне, значит, сделать... фулл-скрин окошко. А мне же, я же делаю веб-приложение, мне нельзя. Поэтому я делаю специальную кнопку «Открыть приложение во весь экран». Вот. Мне тут 50 тысяч дают, а я такой, ну да вот здесь кнопочка есть специальная. И вот спустя несколько месяцев после того, как я получил 50 тысяч, ура, мне разрешили открывать окно в фуллскрине, аллилуйя, пою я слава, аллилуйя, спас меня электрон. Правда, если бы заказчик был прошаренный, я бы лишился всех денег.
Нам пишут. Опять прочерк назвал себя программистом вместо айтишника. Ну да, это я вот программист, я зарабатываю деньги программированием, поэтому я программист, это моя профессия, это вот понимать надо. А вы просто вот суходрочеры, вы сидите, байтики перегоняете из пустого в порожнее и только вот изводите ресурсы машины, вот электричество переводите, и не нужно никому, что вы там пишете.
Ну почему? Мы же программисты, а какая разница? Нужно, что кому-то мы что мы пишем или не нужно. Главное, чтобы что я умею писать код для машин. Я программирую поведение машины. Следовательно, я программист.
Нет, программист – это профессия, как писатель, например, или как юрист. Если ты не практикуешь это, то ты этой профессии не соответствуешь. Соответственно, если ты это не практикуешь в каком-то объеме, которым другие люди пользуются, например, если ты считаешь себя писателем, но никогда не публиковался, ну какой же ты писатель? Ты так там фантазер, мамкин, вот, и писателем себя называть, конечно, можешь, но считать с этим другие не будут.
Да, но у многих известных писателей уже после смерти находили их рукописи, много там томов неизданного, и уже после смерти это издавалось.
Ладно, давайте зачитаем еще одну новость, вот, и по домам.
Ты все не прочитал.
Ну, сейчас прочитаю. Итак, что он тут пишет? Ой, у меня кроссплатформенно работала DOS от Windows Linux. Ну, говно твоя софтина, значит, она не использует продвинутые возможности ни операционной системы, ни стеков, вот. Поэтому это не повод для гордости, это повод переосмыслить. Так, завтра поменялся с нолечку, так, там начинают сраться про буквки в терминале раскрашивания, я читать не хочу, это неинтересно. Программист, айтишник, да, разумеется, вот есть айтишники, а я конкретно программист, я подтип.
Ну, все-таки давай я отвечу. Завтра поменял консолечку, так как не может больше запускать 64-битный Путти с троянами. А в старом накопилось 100-500 бэкдоров. А, ничего не работает. Мне насрать. Анончик, у меня есть ряд вопросов. Во-первых, почему я не могу запускать 64-битный Путти? Почему в нем трояны? Откуда они взялись? Почему мне не позапускать старый добренький 100-500 бэкдоров, который работал на протяжении там, 20 лет, который меня всем устраивает, и который не обновлялся целых 10 минут, да. Я пользуюсь использую софт, который не обновлялся не то что 10 минут, а 10 лет. И мне нормально.
Так, ну что, сейчас... А, вот еще одну новость, и вот мне надо будет убегать.
Посмотрите на этого кабанчика.
Да. Что же нам тут хорошего написали? При помощи AI для новых ядер Linux портирован драйвер F-Tape, удаленный 20 лет назад. Итак, Дмитрий Брандт из организации Wikimedia представил порт драйвера F-Tape для современных ядер Linux. Драйвер перестал обновляться в 2000 году и был изгнан из ядра 2.6.20 в 2006 году из-за проблем при работе на многоядерных системах. Для возобновления возможности компиляции работы драйвера в дистрибутивах с современными ядрами Linux потребовалась его переработка с учетом изменений внутренних API и подсистем ядра, произошедших за последние 20 лет. Портирование примечательно тем, что оно было выполнено почти целиком силами AI-ассистента Claude Code. В итоге был получен полностью рабочий драйвер, способный собираться и функционировать на системах с ядрами 6.8 и новее. Портирование было выполнено в три этапа. На первом этапе AI-ассистенту была поставлена задача модификации кода драйвера, который мог компилироваться только с ядрами 2.4 для сборки с новыми версиями ядра. AI успешно заменил в драйвере обращение к устаревшим функциям ядра на актуальные вызовы, откорректировал использование структур данных и устранил все ошибки, возникающие при сборке. На втором этапе была поставлена задача преобразования драйвера из встроенной в ядро формы в вариант, способный работать в виде загружаемого модуля ядра. AI-ассистент подготовил загружаемый модуль. На третьем этапе, путем передачи AI-ассистенту до места вывода с информацией об ошибках и проблемах, возникавших в процессе работы, а также эталонных отладочных до места сообщений от рабочего старого драйвера, порт был приведен в работоспособное состояние, позволяющее определить наличие ленточного накопителя и извлекать содержимое картриджей. Работу, которая вначале казалась трудновыполнимой и требующих нескольких недель изучения документации, удалось проделать за два вечера. Для создания рабочего модуля потребовалось три запроса, несколько обсуждений и пару ручных правок кода. При этом Дмитрий отмечает, что не стоит переоценивать AI-помощники, которые лишь инструмент, требующий осмысления. Взаимодействия. Дмитрий имеет представление знать специфику и использовать профессиональную терминологию, четко формируя каркас реализуемой функции и определяя пустоты в этом каркасе, который должен заполнить AI. Драйвер F-Tape предназначен для работы с ленточными накопителями, использующими картриджами Quick, в которых применяется собственный проприетарный формат кодирования и сжатия информации. Подобное устройство часто используется в 90-е годы для резервного копирования. Поддерживаемые драйвером ленточные накопители не требовали дорогого SCSI контроллера и подключались к типовому контроллеру флоппи дисков или поразить полный дамп, а уже потом разбираться с раскодированием формата и извлечением файлов. При этом подключение накопителя через контроллер флоппи дисков напоминало хак, так как драйверу приходилось обманывать контроллер, рассчитанный на работу только с флоппи дисками для передачи команд и организации взаимодействия с ленточным накопителем. Ранее для извлечения информации с ленточных картриджей Дмитрию приходилось использовать отдельный компьютер CentOS 3.5 и ядром 2.4.21. После портирования драйвера архивы стало возможно извлекать на ПК с современными дистрибутивами Linux, такими как Ubuntu 24.04. Поддерживаются 32 и 64 разрядные сборки, но для работы с устройством под ключами контроллеров флоппи дисков требуется материнская плата с подобным контроллером. В качестве областей применения драйвера упоминается восстановление информации со старых ленточных картриджей и использование в проектах по воссозданию ретро-компьютеров. В дальнейшем на базе драйвера намерены подготовить инструментарий для низкоуровневого извлечения данных со сбойных ленточных накопителей, использующие RAW-дампы для восстановления информации, независимо от состояния таблицы разделов или наличия сбоев коррекции ошибок. Все, вы не нужны, бета-ёбы. Теперь и AI может самостоятельно, конечно, под руководством какого-нибудь менеджера программировать за вас. Ваши знания сишки не нужны, знания указанные, всякие тонкости, defined behavior не нужны. Плюсы можете даже не начинать учить, это все точно не надо. Учите сразу JavaScript или Rust, будете хотя бы вот командовать нейронкой.
А кряк нейронка напишет?
Да, уже были истории, когда нейронку использовали для написания кряков, где ей давали дамп с какой-нибудь Иды или Гидры, и она вот пыталась писать и с каким-то успехом писала.
Ждем кряков на жопоскрипте.
Ничего смешного, кто тебе прямо сейчас мешает взять электрон и написать кряк на нем?
Действительно. Осталось, чтобы GTA San Andreas переписали на жопоскрипт.
Кстати, не смешно. Если кто-то разберется, как GTA вот запустить, точнее, вот этот движок от RenderWire запустить под WebGL, я думаю, это получится в лед, потому что TypeScript он существует. Надо только решить вопрос с выводом графики, выводом звука и вводом с клавиатуры мышки. Если это все подвязать к стандартной мапе, все остальное можно откомпилировать в WebAssembly, все эти матричные расчеты, всю эту херню, всю эту игровую логику, сценарий и все остальное.
Ну, ведь WebGL или OpenGL это только графика, это только вывод картинки. Вот, а так-то я могу вообще пошутить. Оригинал San Andreas выходил под плойку вторую, а там был именно OpenGL. Так что, если что, San Andreas OpenGL поддерживает нативно.
Ну, тогда, я думаю, это дело времени, потому что тот же, например, движок от GTA 3 вроде бы разобрали и отреверсили нормально. То есть это не просто какой-то дамп от Иды или что-то подобного. Там написали какой-то код на сишке, и оно компилируется нормально. То есть туда можно вносить какие-то изменения, можно нормально его изучать. Поэтому, я думаю, это просто вопрос времени, пока кто-нибудь не озаботится и не потратит свое время на то, чтобы это сделать.
Тут тебе много чего написали.
Ой, так. Ну, по крайней мере, я теперь спокоен, что программист-айтишник тоже шизик, потому что меняет показания каждую неделю. Нет, я не меняю показания, я многогранная личность, а вы меня просто не понимаете. Заново пишет айтишник-программист. Ну, да, деньги – это вообще не показатель пользы или чего-то такого. Больше всего платят всяким футболистам или в криминале. Все так и есть. Футболисты и криминал приносят больше всего пользы. Просто вы не понимаете вот своими маленькими мозгами, в чем же эта польза заключается. Но деньги как раз вот и...
Так интересно, когда он...
...мерила польза. Я вообще думаю, нейронки будут писать новые тут даже круче, чем линуксы. Да, MinetOS вот ждет своего времени, да. Учите Rust, учите Prompt Engineering. Так это одно и то же. Rust, Prompt Engineering — это то же самое. JavaScript как раз заменить проще, чем написать на C без UB. Так в этом и задумка, да. Вас очень интересно слушать. Вот.
Еще интереснее, когда он затыкается, и у нас тишина.
Такие дела.
Так, ну и напоследок на самое вкусненькое. Процентик на этой неделе купил новую сушильную машину. В сушильной машине есть Wi-Fi. Процентик, рассказывай.
А что рассказывать? В сушильных машинах, в всяких посудомойках, в стиральных машинках Wi-Fi очень давно, уже лет 7 как, вот, поэтому это не новая функция. Ничего тут особенного-то. Заходишь в прилку, можешь сделать отложенную сушку, отложенную стирку и пользуешься. Но я этим не пользуюсь. Неудобно, потому что нужно подключаться к этой точке доступа и отключаться от своей.
Ну, ведь ты понимаешь, что стиральную машину или сушильную машину можно как-то переписать, пропатчить, посмотреть, что там есть, поставить на нее мамбл. Ну и в конце концов, чтобы было удобно, чтобы она подключалась к твоему роутеру, а не ты к ней.
Ну да, можно, вот, а можно и бридж какой-то сделать, бридж клиента, и ничего не переписывать.
Вот нам Анончик пишет: «Взамаю твою сушилку по ОИПе, высушу».
Ну, надо на нее клетку Фарадея сделать, вот эту сетку, сетку или клетку, клетка, по-моему, вот, и все, и хакайте ее дальше.
Да, процентик, но ты так и будешь, как дурак сидеть без Wi-Fi.
Тут проблема вот куда глубже. Я вот сканер купил, и вот этот 3D-сканер, ну, кто вот не знает, и к нему есть сканбридж. И со сканбриджем идет USB Wi-Fi модуль. То есть суть какая? Вот сам сканер идет проводной, но есть к нему аксессуар оригинальный, который позволяет его подключить к ПК, вот, или к MacBook, вот, через такой Wi-Fi адаптер. Wi-Fi адаптер высокоскоростной, там у PanVRT какая-то кастомная стоит, и нужно подключаться к access point от этого адаптера. Вот, я что-то попробовал поменять пароль, но захотел, зашел на гейтвей этого адаптера. А там OpenVRT, какой логин и пароль, там неизвестно. Вот хотелось бы этому адаптеру вот пароль хотя бы поставить, чтобы никто не подключался к нему, пока не подключился к нему я. Вот, это какой-то прокол со стороны Creality. Вот, а еще вдогонку, пока я эту тему начал обсуждать, я купил спрей матирующий, ну, то есть матовый, который пленку создает для 3D-сканирования, и на нем большими буквами написано, что содержит диоксид титана. И тут я задумался. Все.
Нам спрашивают, проценты прочек, это две личности одного анона? К сожалению, нет. Это две разных личности, двух разных юнитов, да и они оба себя анонами не считают.
Ты же нас вживую не видел в одной комнате, почему ты вот думаешь, что мы разные личности?
Не решай за нас.
Ну ладно, ладно. Ну то, что у прочерка там несколько личностей, это я знаю. Вот. А сколько личностей у процентика, я, честно говоря, не в курсах.
Я состоятельный человек, могу содержать, знаешь, сколько личностей, столько, сколько захочу. В принципе, на этом все. Новости у меня интересные закончились, поэтому давайте прощальные ваши слова и все, вот до субботы.
Ну ведь диоксид титана это тоже гиковская хуйня. Мы же 3D-печать, 3D-сканирование, вот это вот все, а ты. Как ты нас, ты нас.
Да, к сожалению, диоксид титана это не айтишечка, это не программирование, поэтому вот нет. Но приходите в субботу, вот наш дорогой вот соведущий вам расскажет все, что он захочет про диоксид титана. А на сегодня это все. Спасибо, что были с нами. И приходите также в четверг на следующей неделе, где мы продолжим душнить на эти ваши программистские айтишные темы и будем вот это все обсуждать вместе с вами. Все. Спасибо, что были с нами и до скорых встреч. Пока-пока.
Вагина, пенис. Пенис, вагина.